Я вышел в темноту сада, подставил лицо теплому летнему ветру и снова почувствовал едва ощутимый сладковатый запах, который измучил меня еще днем во время нашей безрадостной прогулки по пустынным улицам старого города. Я подумал, что если этот запах станет неотъемлемой частью нового Йехо, в котором нам всем теперь придется жить, мне будет очень трудно с этим смириться. Лучше уж начать поиски новой квартиры на дальней окраине какого-нибудь другого мира, как сказал сэр Мааба Каллах. Впрочем, я отлично понимал, что меньше всего на свете мне сейчас хочется менять место жительства. Я слишком сильно полюбил этот восхитительный город и отлично знал, что у меня не хватит сил вырвать его из своего сердца. Проще умереть, как говорят в таких случаях наши экстравагантные арварогские приятели. Странные обитатели Черхавлы, совсем недавно испугавшие меня до полусмерти, сказали бы, что я сам сплел паутину, намертво привязавшую меня к мозаичным мостовым Йехо, и они были бы совершенно правы. Я уселся на влажную от вечерней росы траву, прислонился спиной к толстому стволу старого Вахари и послал зов сэру Махи-Аинти. Почти сразу же на меня обрушилась непереносимая тяжесть, словно меня уговорили временно подменить одного из атлантов, удерживающих небесную твердь. Такая же безжалостная тяжесть размазывала меня по земле, когда я говорил с Махи по дороге из Кеттари в Йехо. Мне казалось, что это было невероятно давно, и потом... Позже, гораздо позже, сидя на крошечной кухне в одном из безликих многоэтажных домов, которых пруд-пруди у меня на родине, и этой зимой, перед тем, как сунуться в пасть невидимого чудовища из залива Ишма, всякий раз ощущения были примерно те же, такое не забывается. — Что тебе здорово припекло со мной пообщаться, коллега? — Тебя трудно узнать, Макс. Поначалу я даже решил, что меня ищешь не ты сам, а твоя тень. Что у вас там происходит, хотел бы я знать. Махи даже не стал здороваться, он сразу перешел к делу, так мило с его стороны. — У нас происходит эпидемия Анавуайяны, — лаконично ответил я. Потом немного подумал и добавил, — кажется, это очень паршиво. — Еще бы не паршиво, — согласился Махи. — Что вам требуется, моя консультация? — Разумеется, — вздохнул я. — Джуфин сказал, что с ним вы говорить все равно не будете. Хотел бы я знать, почему. — Да, я действительно не могу говорить с Джуфином, — согласился Махи. — Видишь ли, в свое время я был его учителем, впрочем, это ты и сам знаешь. А когда мне показалось, что с нас обоих пока хватит, я отпустил Джуфина на свободу. Отпустить на свободу — это некрасивые слова, а необходимый в таких случаях ритуал. Его следует совершать, чтобы разорвать связь между учеником и учителем. Сложно объяснить, почему. Но так действительно лучше для обоих, поверишь мне на слово. С тех пор мы с Джуфином должны вести себя так, словно вообще никогда не встречались. Правильнее будет сказать, что мы просто не можем вести себя иначе. Так что дело не в том, что я не хочу с ним говорить. Я просто не могу этого сделать, и он не может. Вернее, мы можем, конечно, в случае крайней нужды, но за такое удовольствие придется слишком дорого платить, а это не входит в наши планы на ближайшую тысячу лет. Ладно, с этим мы разобрались. А теперь выкладывай, что тебе от меня нужно. Сегодня днем я обнаружил, что мои смертные шары могут лечить больных. Даже самых безнадежных, — сказал я. Но моего могущества хватает на 4 дюжины смертных шаров за один присест, никак не больше. Потом я временно превращаюсь в мешок навоза. В общем, все это хорошо, но слишком мало. — Совершенно с тобой согласен, — отозвался Махи. — Глупо заниматься пустяками. Сначала следует покончить с самим злом, а уж потом разбираться с его последствиями. — Но как? — — спросил я. — Мне тоже кажется, что я могу что-то изменить, но я не знаю, с чего начать, и вообще я ничего не знаю, если честно.
— Не сомневаюсь, — спокойно согласился Махи. — Есть один очень простой выход, коллега. Странно, что Джуфину это не пришло в голову. Хотя, возможно, он тоже не знает, как король Халламахун Мохнатый собственноручно придушил леди Анавуайяну. Все-таки дело было пару дюжин тысячелетий назад.
— Леди Анавуайяну? — изумленно переспросил я. — Так что, Анавуайян — это имя какой-то леди?
— Можешь себе представить. Красивая леди из древнейшего рода. Одна из многочисленных внучек Ульвиара Безликого, старого эльфа, владевшего всей Хонхоной в начале времен. Она была хозяйкой земли, на которой теперь построен Ехо. Легенды гласят, что Мохнатый пришел в гости к леди Анавуайяне, сел играть с ней в карты и выиграл эту землю. Он давно хотел основать город поближе к сердцу мира, а тут такой случай. Леди умела достойно проигрывать. В тот же вечер она и бровью не повела, тут же собрала вещички и уехала из Угуланда. А Халламахун начал строить город, который тебе так нравится. Все было бы хорошо. Но, покинув окрестности сердца мира, леди Анавуайяна быстро стала безумной старухой, у которой не осталось ничего, кроме сожаления о былом. Думаю, это худшее, что может случиться с существом, подвластным разрушительному действию времени. Но могущество все еще оставалось при ней. Так что в один прекрасный день Анавуайяна призвала к себе тень Халламахуна. Сам-то он к тому времени был совершенно неуязвим, но его тень не могла противостоять древним эльфийским заклятиям. И призналась, что Мохнатый сплутовал во время игры. То ли из озорства, то ли ему действительно уж так приспичило выиграть. Покончив с допросом, леди Анавуайяна отправилась к Халламахуну и потребовала, чтобы ей вернули ее земли. Разумеется, он и не подумал выполнить ее пожелание. Не такой он был парень, этот легендарный основатель Соединенного Королевства. Леди Анавуайяна ужасно обиделась, всплакнула, а потом решила не сдаваться и хорошенько прокляла жителей Ехо. Тогда горожанам пришлось даже хуже, чем сейчас. В те времена почти не было опытных знахарей, которые умели лечить эту заразу, только сам Мохнатый, его старшая дочь и несколько заезжих эльфов. Люди в страхе бежали из новой столицы, но смерть находила их и по дороге. На третий день Халламахун появился на пороге убежища леди Анавуайяны и собственноручно пресек ее земное существование. Ему пришлось придушить старуху, поскольку никакое оружие не могло причинить ей вред, но руки Мохнатого оказались вполне подходящим инструментом. На следующий день в Ехо все еще умирали люди, но только те, кто заболел раньше, новых больных не было. Через несколько дней всем стало ясно, что беда миновала. Горожане похоронили своих мертвых, вписали еще одну страницу в объемистую летопись подвигов своего короля и постарались как можно поскорее забыть о леди Анавуайяне и ее проклятии. Но, правда, впоследствии им еще не раз пришлось о ней вспоминать. Любое проклятие можно разбудить, было бы желание. Это даже практичнее, чем изобретать свое собственное. Но если умрет тот, кто его разбудил, проклятие опять уснет. Ты все уяснил, коллега?
— Да, — с облегчением ответил я. — Значит, если мы кокнем у Гурбаду, что вы с ним сделаете? — заинтересованно переспросил Махи.
— Кокнем, — гордо повторил я, — то есть убьем. Правда, сэр Мабо Каллох давеча прочитал нам с Джуфином довольно туманную лекцию, смысл которой сводился к тому, что у Гурбада вполне бессмертен, но с этим мы, наверное, справимся.
— Не сомневаюсь, — согласился Махи, — тебе очень хочется оказаться в прежнем Йехо.
— Правда?
— Именно. Этого мне и хочется больше всего на свете, — честно признался я.
— Могу тебя понять.
— Неожиданно, — сказал Махи.
— Со мной было то же самое, когда я оказался на развалинах Кетари. Я очень дорого заплатил, чтобы вернуть хоть что-то. Впрочем, я ни разу не пожалел об этом решении. Мы смешно устроены. Некоторые привязываются к собственной личности, некоторые к другим людям, некоторые к вещам, некоторые к месту. Судя по всему, мы с тобой принадлежим к последней категории.
Боюсь, что я одинаково легко привязываюсь ко всему, о чем вы сказали, — сокрушенно признался я.
— Ты еще ничего о себе не знаешь, коллега,
— мягко возразил Махи.
— Впрочем, в данный момент это уж не так важно. Ладно, можешь сказать мне спасибо и попрощаться. Кажется, у тебя куча дел.
— Ваша правда, — согласился я, — у меня действительно куча дел, и я действительно должен сказать вам спасибо. Честно говоря, хотелось бы сделать больше.
— Успеется, коллега. Жизнь — штука длинная,
— равнодушно заметил Махи. На этом наша беседа и закончилась. Я чуть не умер от облегчения. Все-таки невыносимая тяжесть, которая наваливается на безумца, решившего перекинуться парой-тройкой безмолвных словечек с сэром Махи Аинти, не самое приятное переживание. Я с наслаждением прислонился затылком к шероховатому стволу. Это каким-то образом помогло мне почувствовать себя по-настоящему живым. Потом я поднялся и пошел в дом. Кажется, у меня были хорошие новости, специально для ушей сэра Джуффина Хали. Во всяком случае, у меня были хоть какие-то новости, а это дорогого стоит.
— Вот, теперь твое лицо опять похоже на человеческое,
— одобрительно сказал Джуффин.
— Кажется, этот хитрец Махи умудрился здорово поднять тебе настроение.
«Надеюсь, что сейчас я сделаю то же самое для вас», — улыбнулся я. «Махи, совершенно уверен, что если мы убьем у Гурбадо, эпидемия тут же закончится».
«Почему он так считает?»
Брови моего шефа удивленно ползли вверх. «Ну, если я правильно его понял, это что-то вроде закона природы, с которым не поспоришь», — я пожал плечами. Во всяком случае, Махи рассказал мне о том, как король Халла Махун Мохнатый доказал это, собственноручно убив леди Анавайяну во время самой первой эпидемии. Вы знаете эту историю?
Впервые слышу. Это же было магистры знают, когда. О событиях, происходивших в те времена, нет почти никаких сведений, только невнятные легенды, больше похожие на сказки. Но если Махи говорит, значит, так оно и есть. Ему виднее. Если однажды выяснится, что он сам лично присутствовал на коронации Халлы Мохнатого, я даже не стану делать вид, что мне трудно в это поверить.
Да и я тоже, пожалуй, — согласился я.
Ладно, в любом случае нам следует взять пример с Халлы Мохнатого и проверить теорию на практике.
Кстати, а почему этот самый Халла Махун был именно мохнатым, а не каким-нибудь еще?
— Понятия не имею,
— удивленно сказал Джуффин, потом ехидно заулыбался. — Наверное, у него были такие же проблемы с прической, как у тебя.
— А что, у меня проблемы с прической?
Я провел рукой по волосам, внутренне содрогнулся и попытался связать непослушные патлы в какое-то подобие хвоста. Джуффин с нескрываемым интересом наблюдал за моими мучениями.
— Ладно уж, красавчик. Можешь считать, что теперь на тебя можно смотреть без особого отвращения, — великодушно заявил он.
— Лучше съешь что-нибудь и заодно расскажи мне, как ты себе представляешь убиение сэра Угурбаду. Давичи, у тебя была отличная идея послать за его головой мертвеца.
— Вот именно. По крайней мере, в городе полным-полно кандидатов на должность палача, — усмехнулся я, — даже несколько больше, чем хотелось бы.
— Ты имеешь в виду умирающих?
— поморщился Джуфин. — Сомневаюсь, что этого будет достаточно. Все-таки они еще живы. —
Нет. — Я имею в виду тех, кто уже умер. Эти жуткие скелеты, которые валяются на улицах, — мрачно объяснил я.
— Скелеты? — Но ты даешь, парень. Шеф посмотрел на меня с нескрываемым восхищением.
Это вполне стоило публичного вручения дюжины Нобелевских премий, но в данный момент у меня было не то настроение, чтобы наслаждаться триумфом. Сейчас меня занимали совсем другие вещи.
Я давно заметил, что всякие замечательные события, на сладкие мечты, о которых было угроблено немало драгоценных часов моей жизни, происходят со мной именно в тот момент, когда я совершенно не способен их оценить.
Вы сможете их оживить? — с надеждой спросил я. — Ну, хотя бы так, как оживляли мертвецов для допроса.
— Смогу. — Почему бы и нет? — кивнул Джуфин. — Правда, на это придется убить кучу времени, дюжину часов как минимум, но дело того стоит. —
Подожди, Макс, а что потом? — Ты собираешься провести их на темную сторону?
— Собираюсь. — угрюмо подтвердил я. — Нет ничего лучше, чем приятная прогулка в хорошей компании. А с другой стороны, что еще делать?
— Собственно говоря, почему бы и нет? — задумчиво согласился шеф. — На темной стороне тебе все удается. Ладно, сейчас я пошлю зов лейтенанту Апури, пусть отправит кого-нибудь из своих подчиненных проехаться по городу и собрать для нас дюжину-другую крепких скелетов. Да, кстати, о городской полиции. Как поживает генерал Бубутта? — спросил я. — В подобных обстоятельствах не следует пренебрегать возможностью лишний раз улыбнуться. Впрочем, на этот раз у меня ничего не получилось.
— Бубутта заболел в первый же день, — вздохнул Джуфин. — Такие здоровенные дядьки почему-то всегда сдаются первыми. — Разумеется, его тут же вылечили, как-никак генерал полиции, большая шишка, но страх он натерпелся на всю оставшуюся жизнь. Теперь сидит дома, приходит в себя, на улицу не высовывается, честно говоря, ему можно только позавидовать.
— Можно, — согласился я. — Но поскольку нам с вами такой кайф все равно не светит, может быть, пока вы будете оживлять мертвых, мне стоит прогуляться по городу, вылечить еще несколько дюжинных товарищей по несчастью, хоть какая-то польза?
— А что? — Прогуляйся, — согласился Джуфин. — Только не переусердствуй, ладно? Завтра ты должен быть в очень хорошей форме. По моим расчетам, где-то в полдень у меня будет все готово. Получится довольно глупо, если мы потеряем еще полдня.
— Ладно, ладно, вы меня убедили. Я не буду увлекаться добрыми делами, — пообещал я. Потом спрятал растрепанные волосы под тюрбан, закутался в мантию смерти, залпом допил остывшую камру и направился к выходу.
— Смотри, не больше трех дюжин, сэр Макс, — строго сказал мой шеф, — и не забывая своей привычки спать несколько часов кряду. Надеюсь, на рассвете ты уже будешь украшать этот дом своим присутствием.
— Знаете, из вас мог бы получиться отличный отец семейства, сэр, — рассмеялся я. — У меня тоже такое впечатление, что если я вернусь на полчаса позже, вы непременно поставите меня в угол.
— Могу и поставить, — гордо сказал Джуфин и тут же с любопытством спросил.
А зачем ставить кого-то в угол?
Макс, это что, какой-то магический ритуал твоей родины?
Что-то в этом роде, — прыснул я.
Считается, что с помощью этого ритуала любое непокорное человеческое существо становится более изговорчивым, только он не работает. Я сам проверял.
Может быть, этот ритуал снова обретет силу вблизи от сердца мира.
Ты же знаешь, так часто бывает.
Совершенно серьезно заметил Джуфин. На этой оптимистической ноте я и покинул его гостиную.
Поездка на мобиллере по ночному городу оказалась похожей на сон. Скорее, просто странный, чем кошмарный. Я не узнавал улицы Йеху. На моей памяти они всегда были озарены оранжевым светом фонарей и разноцветными квадратиками сияющих окон. А сейчас крошечные камешки мозаичных мостовых тускло мерцали в зеленоватом свете полной луны. А когда я поднял голову и увидел фантастические очертания пузыря Бурахри, медленно проплывающего над остроконечными крышами старого города. Происходящее окончательно перестало быть похожим на реальность. Потом я вспомнил, что на борту этого диковинного летательного аппарата должен находиться сэр Кофа и Йох, и послал ему зов. — Это вы маячите у меня над головой, Кофа? —
Маячу понемножку, есть такое дело, — согласился он. — А я-то думаю, что за безумец решил покататься на мобиллере по ночному городу? Вроде бы обстоятельства не способствуют такой романтической прогулке. — Но почему же? «Они очень даже способствуют», — усмехнулся я. «Кофа, Джуфин сказал мне, что вы патрулируете город. Может быть, вы знаете, где ошиваются мои потенциальные пациенты? Поезжай к воротам трех мостов. Мы как раз оттуда».
Кофа тут же перешел на деловой тон.
«Прямо напротив ворот стоит новый двухэтажный дом. Знаешь, такой смешной красной остроконечной крышей под старину». В этот дом недавно зашел парень из семилистника, чтобы вылечить очередного счастливчика, а на углу топчется около дюжины больных. На ребят смотреть тошно, но, кажется, они что-то затевают. Я уже вызвал туда ребят из полиции, но ты наверняка приедешь раньше. —
Ладно. — Тогда я поехал, — отозвался я. — До встречи, Кофа.
— До встречи, мальчик, — согласился он и, немного помолчав, добавил. Хотел бы я, чтобы эта встреча состоялась в обжоре, и чтобы старушка Жижинда суетилась за стойкой. Кофа, я сейчас заплачу, так что лучше не надо, — жалобно просил я. Она жива, наша мадам Жижинда, вы не в курсе? Во всяком случае, она еще не присылала зов в Ефах. А уж если она не просила о помощи, значит, пока не заболела. Так что у нас с тобой... Есть шанс еще когда-нибудь попробовать ее знаменитый горячий паштет? — с надеждой ответил Куф.
Через несколько минут я уже был у ворот трех мостов и лихо притормозил в нескольких шагах от небольшой кучки обреченных на смерть горожан. Впрочем, это зрелище не было таким уж ужасным. Темнота великодушно избавила меня от жутких подробностей. Я не стал предварять свои действия вступительной лекцией, а просто защелкал пальцами. Маленькие шаровые молнии с едва слышным потрескиванием растворялись в изуродованных телах.
Мои пациенты один за другим усаживались на тротуар, что-то покорно бормотали, и я не очень-то прислушивался к их выступлениям. Какая разница?
Через несколько минут я покончил с этим фейерверком и приказал своим верным рабам немедленно выздороветь. Убедившись, что это опять сработало, я с облегчением отдал им последний приказ освободиться от моей власти, а потом посоветовал совершенно ошеломленным, но счастливым людям отправляться по домам и постараться спокойно дожить до конца этого кошмара. Потом я взялся за рычаг амобиллера и пулей сорвался с места. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось услышать дюжину спасибо. Что я мог ответить? Пожалуйста, что ли?
Кофа, у вас есть еще что-нибудь на примете?
Я снова связался с ним, поскольку решил, что гораздо разумнее снова воспользоваться информацией нашего воздушного патруля, чем носиться по темным улицам в поисках очередного пациента.
На гребне Ехо. Как раз напротив моего дома собралась довольно большая толпа, тут же сообщил Кофа. Они стоят там уже несколько часов, но это не засада. Время от времени кто-нибудь из них прыгает в воду, остальные смотрят. Кажется, они просто пытаются умереть как-то иначе.
Их можно понять, — мрачно отозвался я. — Ладно, я туда еду.